времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент Путин начал визит в страны Центральной Азии, встречаясь с президентом Назарбаевым в Алма-Ате. В рамках визита он намерен встретиться с Имамом Али Рахмоном и посетит Грузию, а Узбекистан и Туркмению Путин не посетит. Итак, что же ищет глава Российской Федерации в Центральной Азии? Такова тема сегодняшней беседы с нашим гостем Григорием Павловичем Трофимчуком. Добрый вечер, Григорий Павлович. Как вы считаете, зачем только что недавно Путин, который вроде бы отрегулировал все вопросы, опять появился в регионе?
Ну, мне кажется, все достаточно просто и прозрачно. А по поводу причин для такого тура, достаточно серьезного, центральноазиатского, просто уже понятно, чего России ждать на западном направлении. В общем-то, был расчет серьезный, стратегический, на то, что в какой-то степени можно пересидеть вот эти непонятные годы, последние месяцы, и с Западом, с Соединенными Штатами Америки, после того, как там появилась новая администрация, новый президент, все наладится в той или иной степени. В общем-то, сейчас понятно, что ничего не наладилось. Во всяком случае, надежды, которые возлагались на смену руководства США, не сбылись. Поэтому теперь снова активизируется азиатская политика. Центральная Азия является ключевым регионом, если брать Евразию в целом. Мы уже об этом много раз говорили, потому что если кто-то захотел бы разрушить, допустим, стратегические всеобъемлющие российско-китайские отношения, то он бы зашел прежде всего в Центральную Азию и посмотрел, как это лучше всего в кавычках сделать. Поэтому азиатский визит вполне оправдан. Там решается целый комплекс вопросов, начиная с экономических. Важнейший блок вопросов – это безопасность. Об этом говорилось, в частности, сегодня в Таджикистане с Имамом Али Рахмоном. Также культурно-гуманитарный блок очень большой. Вопрос только в чисто технически в количестве стран. Потому что до этого визита, когда он планировался, когда эксперты обсуждали предстоящий визит президента Российской Федерации в страны Центральной Азии, говорилось о том, что 4 страны будут посещены в ходе этого тура. То есть Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан, Туркмения. Сейчас почему-то Узбекистан выпал, хотя Узбекистан является очень важной точкой, не просто сам по себе, но там новый президент появился, конечно, и он проводит достаточно интересную активную политику. Как бы это не перестройкой вообще было какой-то местной, по крайней мере, пока в масштабах Узбекистана. Но пока что на данный момент мы имеем в наличии 2 свершившихся визита, и третий, по всей видимости, последний будет визит в Киргизию.
Давайте послушаем, как сам президент Таджикистана рассказал об итогах встречи с Владимиром Путиным.
Сегодня нами проведена конструктивная и плодотворная работа, по итогам которой был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве. Примечательно, что визит уважаемого Владимира Владимировича проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что его результаты придадут новый импульс динамичному и гармоничному развитию всего комплекса таджикско-российского сотрудничества. Россия была и остается ключевым стратегическим партнером Таджикистана во всех сферах. Будучи гарантом выполнения мирного соглашения, Россия сыграла важную роль в процессе установления мира и согласия в Таджикистане, внесла существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и укрепление ее национальной независимости. За годы независимости сотрудничество с Россией динамично развивалось во всех важнейших сферах жизнедеятельности. Правовая база таджикско-российских отношений, состоящая из около 260 документов, охватывает практически все аспекты нашего взаимодействия, от военно-технического до крупных социально-экономических проектов. Состоявшийся диалог на высшем уровне вновь подтвердил высокую степень взаимного политического доверия, чем мы весьма дорожим. Стороны высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран. Мы согласились с тем, что для дальнейшего их совершенствования имеется большой неиспользованный потенциал.
Как вы оцениваете вообще форму, в которой находится сейчас президент и лидер Таджикистана?
Ну, мне показалось, что он немного, несколько изменился. Вот бодрость как-то исчезла слегка. Он не выглядит, к большому сожалению, на свои годы. А ему все-таки немного лет, по большому счету. Ну, допустим, в сравнении даже с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Тем не менее, он прочно находится, как президент, на своем посту. Каких-то проблем там не предвидится. Но, наверное, это в значительной степени, вот этот политический аспект, должен его укреплять. Потому что сейчас самое главное для российско-таджикских отношений – это поступательное, стабильное развитие. Нам, как мне кажется, не хватает только одного в отношениях с нашими центральноазиатскими друзьями. У нас много, на мой взгляд, может быть, это субъективный взгляд, но мне так кажется, у нас слишком много формализма в наших подходах к нашим вот этим ближайшим центральноазиатским соседям. Мне кажется, что немного надо вот с этой формальной платформы уходить. И сейчас много появилось, кстати, общественных организаций, которые пытаются это делать. Но, тем не менее, со стороны это выглядит именно так. Надо внести какую-то, ну, живую ноту, облегчить это все. Но мне кажется, что вот с каждым годом все тяжеловеснее выглядят наши отношения. Это не очень хорошо сказывается на общей стратегии. Потому что, ну, люди должны видеть, что наши отношения приносят нам не только радость, но и какую-то пользу в целом.
Давайте послушаем, как сам Владимир Путин оценил итоги встречи с Эмомали Рахмоном.
Переговоры с президентом Таджикистана прошли, как обычно, в очень теплой, дружеской атмосфере. Сначала в узком составе мы очень подробно обсудили практически все направления нашего взаимодействия, а затем с участием руководителей министерств и ведомств. Хотел бы подчеркнуть, Таджикистан – надежный союзник и стратегический партнер России. Наши страны объединяют проверенные временем дружественные связи. В апреле этого года мы будем отмечать, как уже говорилось неоднократно в ходе нашего визита сегодня, 25-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Большой вклад в укрепление двухстороннего сотрудничества вносит и лично президент Таджикистана. И в знак признательности этих особых заслуг сегодня я с большим удовольствием вручил Эмомали Шариповичу высокую государственную награду Российской Федерации – орден Александра Невского. Как вы знаете, орденом дружбы награжден также и министр иностранных дел Таджикистана. Отмечу, что в ходе нынешних переговоров приоритетное внимание было уделено расширению торгово-экономического партнерства.
Давайте послушаем наших гостей. Напомню, что у нас на связи Хиромон Бакузада, корреспондент Таджикской службы Радио Свобода. Добрый вечер, Хиромон.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вообще в республике воспринимают вот эти участившиеся визиты туда российского лидера?
Ну, я бы не сказала, что они происходят часто. Последний раз в рамках Шанхайской организации Путин был в сентябре 2015 года в Таджикистане, и как следует из вообще официальной хроники, по-моему, это его третий официальный государственный визит в Таджикистан за весь период его пребывания у власти. Но я скажу так, Путина любят в Таджикистане, очень ждут всегда, и особенно к этому визиту готовились как на высоком уровне, так и представители средств массовой информации, которые до последнего пытались раскрыть для себя вот эту вот интригу переговоров, в чем она будет состоять, какие вопросы будут обсуждаться. Одна из ключевых интриг состояла в том, даст ли в итоге Таджикистан согласие на вступление в Евразийский экономический союз – это организация, созданная по инициативе Кремля несколько лет назад. Туда входит Кыргызстан, ближайший сосед Таджикистана. Но Таджикистан все-таки последнее заявление. Таджикистан раздумывает на этот счет, потому что в этом случае эта страна теряет очень многие преференции свои. Нынешние экономические страны не находятся в лучшем положении. Действительно, визит Путина ждали еще и на уровне просто простых людей. Это люди, чья жизнь последние годы непосредственно связана с Россией, с российской экономикой. Это обычные трудовые мигранты. Ежегодно примерно 1 000 000, иногда больше, иногда меньше, 1 000 000 жителей Таджикистана находятся на заработках в России, которая за годы независимости Таджикистана стала практически единственной площадкой или рынком труда для граждан Таджикистана, которые на своей родине переживают очень серьезные проблемы с безработицей. Поэтому один из ключевых вопросов, который ожидали, мы это знаем еще и по звонкам, которые очень часто, каждый день по много раз мы получали от самых разных людей, наших сограждан. Ключевым вопросом для них являлся вопрос так называемой амнистии тех, которые вошли в черный список людей, которых просто депортировали из территории России за нарушение такого вот мелкого административного характера. Россия подала сигналы сегодня как на уровне Шувалова, так и на уровне Путина о том, что их судьба может решиться самым положительным образом. Речь идет о порядка 120 тысячах людей. Насколько эта амнистия коснется этих людей, полностью мы еще не знаем. Мы будем ждать официальных подтверждений. Забегать вперед не будем, но для многих просто простых таджикистанцев именно этот вопрос был ключевым. Что касается более высокого уровня, конечно, там есть свои вопросы. Вот если у вас будут вопросы,
да,
я постараюсь.
Конечно, будем. Да, спасибо большое. Григорий, как вы считаете, вот способен ли президент Рахмон, реализовав это все, укрепить свою власть в республике?
Я думаю, да. Здесь никаких сомнений по этому поводу быть не должно, потому что одним из главных вопросов на сегодняшней встрече двух президентов как раз был вопрос нашей военной базы на территории Таджикистана, вопрос безопасности таджикско-афганской границы. Более того, президент Путин говорил о том, что будет усилен диалог с официальным Кабулом по этому поводу. То есть безопасность укрепляется с обеих сторон границы. А что касается оппозиции, которая, таджикской оппозиции, которая, может быть, в чем-то недовольна, она, в общем-то, достаточно активная. Мы помним, что не так давно происходило на территории Таджикистана, когда, буквально, если просто говорить, там по горам приходилось ловить вооруженных людей. И до сих пор, кстати, непонятно, что там произошло. То ли действительно застрели на какие-то лидеры оппозиции, то ли они куда-то пропали. Это говорит о том, что ситуация в этом плане достаточно тревожная. А регион этот вообще очень напряжен сам по себе. А сама по себе граница очень протяженная у Таджикистана с Афганистаном. А тут же Киргизия, где тоже оппозиция, кстати, достаточно активно себя ведет. Вот две эти страны, я бы их выделил в плане наличия оппозиции из всего блока центральноазиатских стран, это именно Таджикистан и Киргизия. А в Киргизии ситуация, на мой взгляд, еще более реактивная. То есть там люди буквально, когда что-то происходит не так, как они себе это видят в государственном устройстве, они буквально на грузовиках там с Северной Талаской области спускаются. Это практически уже отработана схема. И пытаются установить свои порядки. Ну или, по крайней мере, жгут там какие-то здания. Поэтому вопрос безопасности я бы, конечно, поставил на это место. Ну, как, собственно, это и произошло на встрече двух президентов.
Спасибо. Напомню, что еще у нас на связи Мирхат Шарипжан, журналист и бывший директор казахской службы «Радио Свобода». Мирхат, скажите, пожалуйста, насколько заинтересован таджикский лидер в благосклонности Кремля после того, как он полтора месяца назад назначил собственного сына мэром столицы Таджикистана?
Любой приезд Путина, это для всех централизационных лидеров, это один из таких ключевых моментов, когда можно еще раз легитимизировать свою власть, то есть показать своим подчиненным и всем своим народам, что вот их уважают, и есть страны, в данном случае Россия, которая была и остается основным не только партнером стратегическим, но и старшим братом до сих пор. Поэтому это очень важно. Что касается, вот тут отметили про оппозицию в Таджикистане и про горы, тут я немножко не согласен. Дело в том, что кто там в горах, за кем ходил, какая оппозиция, тут надо разобраться. Есть оппозиция разная. Есть оппозиция, которая, вот, например, Гурух 24, группа 24, лидера которого убили в Стамбуле, скорее всего, спецслужбы Таджикистана, который никого не вооружал, а просто пытался создать такую площадку, диалог. Вот. Что касается Кыргызстана, вот только что пришло сообщение, что суд в Бишкеке санкционировал арест Тикибаева, Умурбека Тикибаева, это лидер оппозиционной партии Атамекен, отчизна, которого вот арестовали буквально на днях, а именно в воскресенье, 26 февраля, и вчера, и сегодня, ну, около 1000 человек протестовало против его ареста. И я думаю, что вот визит Путина совпадет с очень большими событиями в Кыргызстане завтра. То есть 28 февраля. Вот. А что касается, ну, как я уже ответил, является ли визит Путина как бы такой карточкой, что показателем, таким моментом, что вот я все-таки, ну, для любого президента Средней Азии сегодняшней, это карточка, чтобы показать, что мы вот здесь легитимно возглавляем это государство.
Спасибо. Григорий, вы скажите, вот будет четверть века, как отдельно существуют все государства Центральной Азии. Насколько это для них вообще оказалось или выгодным, или наоборот разрушительным?
Я думаю, что суверенитет в целом на протяжении вот этой четверти века был выгодным для этих стран, практически для всех без исключения. Ну, наверное, даже я бы и Киргизию сюда отнес, потому что можно отдельно говорить о том, что получил народ, и отдельно о том, что отдельные представители народа. Так вот, они в Киргизии все равно свое получали, пусть там потом кого-то смещали, каких-то представителей власти, тем не менее, они свое получали и до сих пор на этом живут. Но если мы будем смотреть на ситуацию как на какой-то постсоветский период, когда проедались остатки советского богатства, тогда мы можем сделать вывод предварительный о том, что все-таки серьезные проблемы для стран Центральной Азии еще не наступили. Во многом они отстроили свою государственность, ну, прежде всего, здесь о Казахстане можно говорить, где-то по этому поводу еще очень много проблем есть. Вот, кстати, что касается оппозиции, наш коллега говорил о том, что непонятно, кто там имеется в виду в Таджикистане. Там разные есть представители серьезной оппозиции. Например, была запрещена не так давно партия Исламского возрождения Таджикистана. Вот ее представители как раз там с оружием пытались установить свои порядки. Мы знаем также, как активно себя ведет таджикская оппозиция. Но, может быть, ее не стоит называть оппозицией. Но, во всяком случае, те люди, которые недовольны президентом Рахмоном, как они себя активно ведут в интернете, проживая в других странах, какие-то организации там пытаются создать и так далее. Поэтому весь вот этот комплекс проблем, не говоря уже об экономических проблемах, потому что экономические проблемы являются тоже ключевыми для стран Центральной Азии. Сейчас, ну, на фоне того, что заканчиваются последние советские ресурсы, на всех не хватает тех денег, которые, ну, в каких-то странах там за сырье получается государством и так далее. У Таджикистана здесь другая несколько ситуация. Тем не менее, у Таджикистана свой набор проблем, как и у Киргизии. Киргизия до сих пор не нашла своего места вот в рамках экономического развития. Туда заходят какие-то компании, российские в том числе. Кто-то теряет, может быть, в чем-то свой бизнес или не видит того, на что он рассчитывал. Но люди, которые живут в Киргизии, они говорят о том, что мы не видим как раз вот результатов вот этого нашего развития. Потому что там уже давно новый президент, они на него рассчитывали. Ну, я не знаю, вот по отзывам люди все-таки не получили того, на что рассчитывали. Хотя, конечно, если брать в сравнении Таджикистан и Киргизию, Киргизия входит, как известно, в Евразийский экономический союз. Наш коллега сказал о том, наша коллега сказала, что Таджикистан еще раздумывает. Вот это достаточно интересный момент. На этом фоне как раз страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза, должны показать тому же Таджикистану, Узбекистану, Туркмению пока мы откладываем в сторону, явные позитивные преимущества своего члена в Евразийском экономическом союзе. Тогда ситуация может развиваться по более положительному сценарию и пути.
Спасибо. Вопрос, Хиромон. Скажите, пожалуйста, а какова сейчас экономическая ситуация в республике?
Экономическая ситуация, на самом деле, мы говорим сейчас об отношениях с Россией, она, как ни странно, очень сильно зависит от того экономического положения, в котором находится Россия, потому что, как я сказала, большое количество граждан Таджикистана заняты заработком именно в России. В таджикской экономике присутствует российский бизнес. Это очень серьезный игрок в таджикской экономике. Сегодня была озвучена такая официальная фраза, что объем товарооборота между двумя странами в 2016 году составил 1 миллиард долларов, но это в период кризиса, и для Таджикистана, в принципе, даже эти средства, они неплохие. Но я хочу сейчас сказать немного о другом. Мы сейчас опять-таки вернулись к вопросу о Евразийском экономическом союзе. Дело в том, что буквально недавно, по-моему, осенью, киргизские власти очень скептически, немного критически отзывались о положении своей страны в рамках этого союза. Они подвергали большому сомнению те результаты, которые были достигнуты ими в рамках этой организации. И у Таджикистана, естественно, появился свой конек для того, чтобы подумать не один, а два раза на этот счет. Потому что данный союз диктует определенные условия, которые для таких экономик, как Таджикистан, очень обременительные, и они могут сыграть, в принципе, фатальную какую-то роль. Касательно состояние экономики в Таджикистане, на самом деле 2016 год стал таким очень серьезным, сложным годом для бизнеса частного, для иностранного бизнеса в этой стране. Дело дошло до того, что высокие люди в дипломатическом корпусе, как в российском, в Таджикистане, так и Евросоюза, они открыто стали критиковать фискальную политику в Таджикистане. Они привели в пример критику и жалобы российских компаний. Сперва об этом заговорил посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, а затем буквально недавно об этом говорил уже и на специальной встрече с представителями СМИ глава Европейского союза в Таджикистане. Они достаточно открыто заявили о том, что то налоговое бремя, согласно новому законодательству, которое существует и действует в Таджикистане, оно нереально для того, чтобы не просто дышал иностранный бизнес, а просто для того, чтобы вообще существовать в этой стране. И очень многие серьезные компании серьезно задумываются о том, чтобы уходить с этого рынка. Поэтому будут ли власти Таджикистана прислушиваться к этой критике? Я на это очень надеюсь, потому что это на самом деле очень серьезно может сказаться вообще на той небольшой доли самочувствия иностранного и местного бизнеса, который и так представлен в достаточно небольшом формате. Эта фискальная политика должна быть, налоговая политика должна быть серьезно пересмотрена. Об этом говорят и местные производители, и местные бизнесмены, которые просто, особенно мелкий и средний бизнес, он очень давно об этом говорит. Будет ли таджикская власть на это смотреть серьезно с точки зрения того, чтобы оздоравливать экономику и проводить реформы? Вот это действительно вопрос.
Угу, спасибо. Игорь, я вот хотел бы такой, может, чуть схоластический спор начать. Вот какой сейчас строй вот этих республик? Он капиталистический или он даже еще пораньше, как феодальный чуть-чуть?
Я думаю, что он смешанный. Республики ищут, каждая республика ищет свой путь. Но в целом они, конечно, ориентируются на Запад, на мнение США. Вот это очень важный момент. Поэтому проводятся выборы, все как положено. Но, тем не менее, мы видим очень серьезную такую примесь азиатскую. Все равно все возвращается, поскольку республики стали самостоятельными, уже нет такой советской Москвы над ними, они возвращаются в свой привычный исторический формат, рано или поздно они к нему вернутся. Более того, я думаю, что выборам в какой-то уже близкой перспективе не будет уделяться такого внимания. Если, конечно, не будет там какого-то специального давления со стороны Запада. И они, в общем-то, придут к той форме, которая их устраивает. Если народы этих стран устраивает, ну вот та ситуация, которая сейчас там есть, тогда, соответственно, не будет никаких абсолютно вопросов. Тем более и на юге, в Центральной Азии, и в Афганистане, и в других странах, в общем-то, тоже примерно та же самая ситуация. Поэтому вся вот эта большая Центральная Азия, вот этот весь огромный радиус, промежуток между Китаем и Россией, он будет заполняться несколько другой политической системой. Мы должны просто к этому готовиться, это принимать как данность.
Спасибо. Дайте вопрос Мирхат. Мирхат, как по-вашему, в чем своеобразие вот положение в Таджикистане, где есть сын у президента, а вот во многих республиках, например, в Казахстане только дочки и только или зятья, вам слово.
Ну, во-первых, тут казалось, что азиатская, возврат к азиатскому, знаете, Южная Корея и Япония тоже Азия. И еще надо вспомнить о том, что в казахской степи и волостные, и султаны были всегда выборными. И выборы проводились всегда. Что касается, вот, нет теперь на дне России, знаете, я смотрю на Россию, последние 15 лет Россия полностью скопировала Казахстан. Поэтому кто у кого учит, тут это большой вопрос. Вот. А теперь, значит, по поводу Рахмона. Конечно, вот то, что Рустам Эмомали стал мэром, это, конечно, с одной стороны, шокировало общественность, причем не только в России, а в Средней Азии. Зря вы так говорите, что в Средней Азии люди хотят в Средневековье, это, конечно, большое заблуждение. Вот, здесь, с одной стороны, удивились, а с другой стороны, в общем-то, все идет. Все к этому и шло. Дело в том, что в Таджикистане произведена была очень четкая зачистка. Была, значит, поставлена вне закона партия Исламского Возрождения. Была поставлена вне закона партия, значит, Куватова, Умарали Куватова, которая, как я отметил, была застрелена в Турции, в Стамбуле, именно спецслужбами Таджикистана. Вот. И поэтому, в общем-то, то, что происходит там, в Таджикистане, это, если бы нам сказали, что такое будет, скажем, в 90-х годах, сразу же после вот гражданской войны, когда, кстати, партия Исламского Возрождения сыграла ключевую роль в том, что примирение наступило, кстати говоря. Вот. Мы бы, конечно, не поверили. Мы в то время полагали, что в Таджикистане будет все по-другому. Теперь мы говорим о Средней Азии как об одной стране, а в то же время в Киргизии сегодня какой у нас по счету президент? Четвертый, если там взять еще Отунбаеву, которая там год была, в 2010-2011. Первая, значит, страна вообще на территории, вот то, что мы называем Средней Азией, бывшая советская, где президентом вообще была женщина. И какие бы там события ни были, какие бы перетряски бы ни происходили, все-таки выборность – это очень важно. И выборность там есть. И вот как они сейчас произойдут в этом году президентские выборы, мы посмотрим. И в принципе, по сравнению с другими странами, нельзя говорить, что Таджикистан и Киргизстан одинаково. Вот. Но что касается Таджикистана, Казахстана в данной ситуации, отметили, что там только дочери. Ну тут будет очень много вариантов. Я знаю только одно, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Назарбаев, как и Ислам Каримов, умрет на посту. Оттянет это настолько, насколько это можно. Вот. Тут речь, дело в том, что надо отметить, что, ну я не знаю, как в других, вот в Таджикистане, наверное, по-другому, а вот отношения в семье Назарбаева, это как у отношения в семье вот, короля Лира в одноименном произведении Шекспира. Там все-таки надо отметить, например, Дарига Назарбаева, дочь, старшая дочь Назарбаева, она в свое время организовала партию АСАР в начале 2000-х годов, что, в общем-то, сильно смутило Назарбаева. Дарига Назарбаева со своей партией очень быстро раскрутилась, благодаря не только финансовым, значит, моментам, но и благодаря тому, что она контролировала вместе с мужем, теперь уже покойным бывшим мужем, ведущие средства массовой информации в Казахстане. И в конце концов Назарбаев сделал все, чтобы эта партия исчезла и как бы вошла, официально вошла в состав правящей партии Нур-Отан назарбаевской. То есть очевидно, налицо видно, что здесь отношения совершенно другие. Еще один момент. Многие говорят о внуках Назарбаева, от первой, значит, дочери, об Айсултане и о Нурали. Но надо отметить, что все-таки это настоящие казахи. Для них Назарбаев без власти – это ни много ни мало, а всего лишь нагашиата, то есть дед по материнской линии, а это на несколько порядков ниже, чем родной отец. А родной отец Рахат Алиев, как известно, опять же, отношение в семье короля Лиры, был найден повешен в австрийской тюрьме. Оба сына, оба внука Назарбаева были на похоронах. И ясно, что если они придут к власти, то рано или поздно возникнет такой синдромчик 20-го съезда. И это, в общем-то, может... Я имею в виду... вот не просто разоблачение, а какая-то вот... очевидно, что возникнут какие-то моменты, чтобы дисквалифицировать ту славу, которая сегодня, значит, воспевается, восхваляется в Казахстане. И Ельбасы, национальный лидер сегодня, как бы национальный герой и так далее. Тут очень все серьезно. Тут очень, да, имеют место такие моменты феодальных каких-то элементов. Но говорить, что это Азия, извините меня, все-таки в Бангладеш женщина была президентом, и в Пакистане в свое время Беназир Бхутто была премьер-министром. Поэтому тут немножко надо по-другому смотреть. И опять же, как я отметил, все-таки правление Путина, посмотрите на Путина, это полностью то, что делал Назарбаев, Путин скопировал за последние 15 лет. Поэтому то, у кого копируют, то, на кого влияет, то надо еще посмотреть.
25 мы даже считаем, Путин после 15, Назарбаев тоже после распада, да,
случилось. Не, вот что касается России, тут я абсолютно согласен. Россия при Петре Первом прорубила, как известно, окно в Европу. Но сейчас времена меняются, 300 лет прошло, и Россия опять возвращается в Азию. Не в каком-то там негативном плане, ну, в смысле экономики, в самых разных направлениях Россия возвращается в Азию. Тем более, я с этого начал, есть огромные стратегические проблемы во взаимоотношениях с так называемым западным миром. Это прежде всего страны Евросоюза ведущие и Соединенные Штаты Америки, то есть англосаксонский мир. Поэтому здесь ничего нет удивительного. Мы, русские, даже выглядим с точки зрения европейцев как азиаты. Даже Гитлер, когда начинал войну, они говорили, посмотрите, какие азиатские, ну я перефразирую, лица. С их точки зрения мы азиаты. В этом ничего нет плохого. Просто у нас вот какой-то негативный оттенок в этом термине появился за последние десятилетия, но тем не менее мы живем в этом регионе мира, и ничего страшного, у нас должны быть свои законы какие-то, во всяком случае, со своей спецификой, и тогда, может быть, нас это во многом устроит. А что касается различий между странами Центральной Азии, ну, например, между Киргизией и Таджикистаном, безусловно, они не только ментальные какие-то, генетические, а они даже в плане политики налицо. Ну, допустим, в Киргизии постоянно хотят избрать какого-то нового президента. Я уже об этом сказал, там реактивный в этом смысле народ. И там всегда это будет происходить. То есть там аналогичная схема, например, аналогичная таджикской, она уже не пройдет. Поэтому Киргизия в этом плане резко выбивается из общего ряда, из ряда остальных четырех стран.
Спасибо. Но я думаю, что не скоро там еще будут такие вот потрясения. Давайте послушаем, что думает на эту повод, по этому поводу Хиромон. Хиромон, как вы считаете, Таджикистан надолго вот в таком законсервируется в нынешнем состоянии подмороженном?
Я думаю, если с точки зрения населения Таджикистана и журналистов смотреть, то в принципе начались интересные времена. мне будет интересно наблюдать. Вот мы сейчас говорили о Рустаме Эмомали. Я вам скажу так. Ему 29 лет, он самый молодой генерал, это уже везде исписано. Когда его назначили на этот пост, да, была такая реакция, что все удивились. Естественно, было очень много разной негативной реакции со стороны, в основном извне. Но я вам скажу так, он превратился, с точки зрения средств массовой информации, он превратился в одного из самых интересных объектов, за чьей деятельностью пристально следят. В особенности за его работой, за его решениями, первыми шагами. Сегодня отслеживают те представители гражданского общества, которые прежде очень близко работали с бывшим мэром Душанбе. И один из них, очень активный наш товарищ, он сказал, что он будет с удовольствием наблюдать за решениями нового мэра для того, чтобы проверить еще и его реакцию на критику, потому что бывший мэр Махмад Саид Убайдулоев, соратник президента, он отличался достаточно чувствительным отношением к критике в прессе. Он всегда реагировал очень серьезно, он пытался исправлять. И если он был с чем-то не согласен, он, конечно, мог обрушиться с критикой в адрес прессы, но реакция с его стороны была. И сегодня, когда этот человек уже не у поста, многие и эксперты, и представители средств массовой информации отмечают именно вот это качество, качество ответа. То есть этот человек пытался держать ответ, несмотря на то, какова оценка общества на его деяния, потому что человек прославился огромным проектом, прозванным генпланом, у которого тоже очень неоднозначная реакция у членов общества. Поэтому сейчас к деятельности Рустама Эмомали приковано большое внимание общественности. Ну вот, немножко возвращаясь к визиту господина Путина в Таджикистан, я просто хочу такую маленькую деталь добавить, которую я, наверное, просто должна была сказать в конце. Нужно смотреть на этот визит все-таки, я согласна с теми мнениями экспертов извне, которые считают абсолютно, я считаю точно, что не зря или не просто Владимир Путин выбрал дату визита в эти дни. Он решил просто посетить три страны в Центральной Азии. Это имеет прежде всего такой политический посыл, политический смысл, знак, который направлен и адресат которого, скорее всего, находится на Западе в администрации нового президента Трампа, который до сих пор еще не определился со своей политикой в отношении этого региона. Трамп занят внутренними проблемами, и в отличие от своих предшественников, того же Обамы, той же Хиллари Клинтон, которая некогда занимала пост госсекретаря США, которая навещала Таджикистан, она была в Таджикистане со своей миссией, она очень громко говорила о правах человека, высказывала критику. До сих пор новая администрация США не высказалась по этому поводу. И есть такое мнение, что Путин сделал такой вот жест, такой сигнал подал на Запад, просто сказать о том, что здесь мои друзья, эти люди работают со мной, и я с ними тоже. Поэтому имейте это в виду.
Спасибо, да, Григорий.
Да, вот Хирамон затронула очень важный стратегический момент по поводу того, а как же новый Вашингтон, новая администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, будет относиться к странам Центральной Азии. Ну, не так давно, буквально несколько месяцев назад, страны Южного Кавказа тоже размышляли над тем, а нужен ли будет вообще Южный Кавказ, Кавказ в целом, Дональду Трампу, который говорил, что приоритет будет отдан в его работе внутренней политики в самих Соединенных Штатах. Тем не менее, буквально сразу же после своего избрания, инаугурации, Соединенные Штаты Америки, новая администрация очень четко обозначила Южный Кавказ как зону своих стратегических интересов, что было, в общем-то, сюрпризом для многих представителей, экспертов этих стран. Более того, сейчас уже обозначается позиция США по каким-то уже отдельным проблемам, например, по Карабаху. Я думаю, что сюрпризов в отношении стран Центральной Азии не будет. Соединенные Штаты Америки не отвернуться от Центральной Азии. И более того, я считаю, что по сравнению, допустим, с Хиллари Клинтон, которая действительно опекала даже, я вот такой термин могу применить, в какой-то степени страны Центральной Азии, во всяком случае, очень пристально смотрела на этот регион, тогда и новый шелковый путь планировался, который во многом отличается от экономического пояса шелкового пути Китая. Так вот, вот эта ситуация будет меняться. Я просто уверен в том, что новая администрация США расставит здесь свои приоритеты, причем расставит достаточно жестко. Ну, хорошо, что президент Российской Федерации тур совершил. Наверное, это какой-то сигнал, в том числе и в адрес нового Вашингтона.
Мирхат, вопрос. Как вы считаете, вот устраивает ли все эти режимы сейчас новую администрацию США? Или кто-то у них там, может быть, на подозрении есть, как когда-то был, я помню, вот киргизский лидер?
Я думаю, что то, что сейчас тот статус-кво, который находится сейчас, который мы наблюдаем сейчас в Средней Азии, в принципе, устраивает всех. Насколько мы знаем, как после распада Союза, насколько активно Соединенные Штаты, насколько сильно они обращают внимание на регион, какие были разнообразные инвестиции в регион, ну там на уровне культурных связей и так далее. Потом интерес понемногу ослаб. В основном сконцентрировано было внимание на тех странах Средней Азии, где есть сырье. А это Казахстан, Туркменистан, в какой-то степени Узбекистан. Вот там Ислам Каримов, у него была такая жесткая изоляционная политика немножко. Вот. Ну, не такая изоляционная, как в Туркменистане, но тем не менее, вот и природный газ в Туркменистане и так далее, везде иностранные фирмы, западные, в том числе американские, работали. Но в Казахстане это было в основном на Западе. Да? Но, как я всегда говорил и говорю, для демократических институтов в Средней Азии существует три проблемы, три препятствия. Это нефть и газ. Почему я это говорю? Потому что Запад, в том числе США, будут закрывать глаза на права человека и на развитие демократических институтов, если значит, режимы в Средней Азии и сегодняшние президенты будут балансировать между сферами влияния и играть разыгрывать эту карту. Второе – это вот геополитика. Угу. Это вот как раз, когда здесь надо отметить Назарбаева, который очень умело это использует. И, в принципе, когда идет нажим со стороны Запада по поводу прав человека, по поводу, значит, проблем, которые испытывают средства массовой информации свободно и так далее, ну, тогда возникает вопрос геополитики. Запад тоже отходит в сторону. И третья, значит, проблема, перспектива, которая является препятствием для развития в Средней Азии, это не странно, это значит, действия НАТО и Запада в Афганистане. То есть все эти страны, они используются НАТО как маршрутные зоны. То есть там и воздушные перевозки, и вот мы знаем, что до какое-то большое время и Манас использовался, вот эта военная перевалочная база там в аэропорту Манас. То есть это тоже очень сильно влияет. То есть все эти моменты, ну, влияли во всяком случае, когда активно шло вот эти военные действия или там действия миротворческие со стороны НАТО. Конечно, все эти маршруты и через Узбекистан, и через Туркмению, и через Казахстан, все это, и железнодорожные пути, и воздушные пути, для того, чтобы получить разрешение, конечно, найти на уступки. То есть Запад, в принципе, то, что Трамп пришел или то, что Обама пришел, я думаю, что никакой разницы не будет. Потому что, ну, как мы знаем, вообще в западном мире, а тем более в Соединенных Штатах, президент, в принципе, это не то же самое, что президент в странах бывшего Советского Союза. Ну, что он? Ну, он может говорить все что угодно, но все равно работает команда. Он говорит, что он собирается сделать вот так, вот сделать вот так. Но сколько его указов разнообразных, ну, не проходит. Там есть очень серьезная система сдержек и балансов. Значит, есть три ветви власти, совершенно не подчиняются друг другу, совершенно свободны. Суд, ну, об этом только можно мечтать, конечно, странам бывшего Советского Союза. Вот. Поэтому мне кажется, что больших изменений в отношении изменений в политике США в отношении Соединенной Азии не произойдет.
Да, да, да. Я вот с Мерхатом поспорил по поводу того, надо ли странам Центральной Азии оглядываться на то, какой президент на данный момент в Соединенных Штатах. Обама, Трамп или кто-то еще. Вот когда страны Центральной Азии, все эти пять республик, находились в составе единой, большой, общей, достаточно сильной страны Советского Союза, им было тогда абсолютно все равно, что происходит в Соединенных Штатах, кто там будет баллотироваться на пост президента, когда эти выборы будут проходить и так далее. Люди об этом не знали, они занимались своей жизнью. Вот сейчас как раз возникли проблемы у стран, у этих, и они вынуждены интересоваться тем, а кто же там, мало того, кто там президент, и когда будут выборы в Соединенных Штатах, а именно какую политику будет проводить новый президент и как она будет отражаться конкретно на этих странах. Соединенные Штаты Америки усилились, об этом надо четко сказать, надо это понимать. И именно по этой причине все эти страны смотрят на политику, которую проводит США. Естественно, очень важна роль Российской Федерации, руководство России, но тем не менее, вот пока такая мультивекторность сохраняется по истечении 25 лет после распада, я об этом уже говорил, Советского Союза, сейчас наступает следующая четверть века, и как будет развиваться ситуация именно вот в течение следующих 25 лет, мы не знаем, но во всяком случае времена не очень легкие наступают для стран Центральной Азии. Вот это можно сказать достаточно четко и дать по этому поводу абсолютно внятный прогноз.
Спасибо. Хироман, как вы считаете, вот надолго ли вот эти республики останутся таким, может быть, каким-то потенциальным очагом нестабильности в регионе?
Ну, это, конечно, очень сложный вопрос, и больше, наверное, об этом должны говорить эксперты. Я очень надеюсь, что нестабильно не будет, потому что Таджикистан пережил действительно страшные события, не дай бог никому. И на самом деле события 92-97 годов, они стали ключевыми для того, чтобы для переосмысления или вообще для становления вот этого вот менталитета гражданского. Сегодня мы очень часто обсуждаем эти темы в силу профессии, и мы часто задаемся вопросом, почему в Таджикистане народ аполитичен? Почему новое поколение, которое вот выросло в Таджикистане, оно как-то вот, оно, во-первых, конечно, там совсем другой уровень образования, мировосприятия, вообще сознание того, что происходит, отсутствие плюрализма мнения в своем собственном сознании, это очень серьезные вещи для молодого человека. И приходится признавать, что след войны, который пережили жители Таджикистана, он на самом деле, эти рубцы, они еще не прошли, и они достаточно серьезно дают о себе знать. Эта боль, она дает очень часто знать, когда речь идет о какой-то политической деятельности, о деятельности оппозиции. Мы только сейчас обсуждали вопрос оппозиции или положение оппозиции в Таджикистане, которое практически, можно сказать, не осталось сейчас. Все, кто мог, они бежали. Определенное количество, порядка 200 человек сейчас сидят в тюрьмах, они приговорены к реальным длительным срокам. Власти заподозрили их в том, что они пытались, это конкретно партия Исламского Возрождения пыталась поднять народ или провести переворот государственный в сентябре 2015 года. Там очень много вопросов, которые задаются просто независимые умы, ответы на которые, конечно, только можно догадываться. Поэтому это очень серьезные все вопросы. Но на самом деле, если говорить о том, могут ли повториться какие-то события именно в плане насильственные события, вот это точно не про Таджикистан. Это не про Таджикистан, потому что народ все очень хорошо помнит, все, что было, и есть философия народная о том, что лучше жить с куском хлеба, и в мире, и в спокойствии, чем переживать войну. Это очень, это все последствия этих событий, они достаточно серьезные. Я помню свое ощущение, я впервые в качестве журналиста в 98-м, по-моему, году я выехала в Казахстан, в Алматы. Я уже была тогда представителем независимого информационного агентства, и я, как человек, проживший в Душанбе, в военном Душанбе все эти годы, я продолжала учиться, правда. Я училась в университете, университет мал плохо, хорошо, но он работал. И я уже поехала в Алматы, я помню, на семинар Интерньюз. И это было для меня это было, конечно, большое открытие, потому что я поняла, насколько мы отстали. С нами были парни из Казахстана, которые стремились к чему-то, они хотели работать во власти, они хотели делать карьеру. А я приехала как бы из Таджикистана, где еще продолжалась, так сказать, партизанская война. Эти события продолжались вплоть до 2000 года в Таджикистане. И в отдельных участках, я имею в виду. И вот это вот сознание человека, приехавшего из страны, где была только что война, это несравнимо с тем, которое переживали наши соседи. Это не дай бог никому на самом деле. И я ни в коем случае не оправдываю действия властей в Таджикистане, которые последнее время очень часто критикуют за жесткую позицию, за подавление. Но в то же самое время я могу сказать, что сторонников этой власти тоже немало. Почему? Потому что они оправдывают свои... Они знают, чем оправдывать свои поступки. Угу, другое спасибо. Дело — это уже работа правозащитников, гражданского сообщества, которое должно работать с обществом, которое должно доводить до властей информацию о проблемах, о пытках в тюрьмах и в армии, о чем, в принципе, они стараются делать. Но, конечно, положение гражданского общества оставляет желать лучшего. Оно сейчас не такое, которое было еще 5 лет назад, и 10 лет назад тем более.
Спасибо.
Да. Хиромон, вот вы, на мой взгляд, сказали ключевую фразу по поводу того, что лучше жить с куском хлеба, лишь бы не было войны. Но вот сейчас странно слышать эти фразы изнутри тех стран, которые воюют, в общем-то, да, откололись от Советского Союза. Мы по такому лозунгу, все это помнят, жили в Советском Союзе. Лишь бы кусок хлеба, там, мешочек риса какого-то, гречки, лишь бы не было войны. Мы как в целом люди разрушили, по сути, Советский Союз для того, чтобы не жить по этой схеме. И мы сейчас возвращаемся к тому же самому формату. Это достаточно страшно слышать, по большому счету. И это на фоне того, что в каждой стране, в Таджикистане, в Киргизии, в Российской Федерации это есть, есть люди прямо сегодня, вот они жили на протяжении всех последних 25 лет, которые не желают жить по этой схеме. Это достаточно узкая группа людей, которые не желают жить по этой схеме. Они не против войны, которая где-то происходит. Это в том числе олигархи. Они туда и их родственники ближайшие идти не собираются. И далекие родственники их туда идти не собираются. При этом они живут не только с хлебом и с салом, а со всем набором продуктов, который, по их мнению, им необходим для ежедневного рациона. Поэтому, мне кажется, этот тезис звучит достаточно странно. И если мы опять возвращаемся к тому же, от чего и пришли, то это подтверждает мой тезис о том, что впереди нелегкие времена. Не только у стран Центральной Азии, а вообще вот у нашего всего вот этого постсоветского плацдарма.
Да, я согласен, потому что ведь если, например, взять вот набор, да, лидеров, он же уже лет 20 не меняется, правильно, вот этих. И поэтому Кремлю выгодно вот с ними работать, правильно я понимаю, по речку Путина?
Выгодно работать в любом случае, это даже в цеху где-то, в любом, да, месте выгодно работать с теми людьми, кого ты знаешь, в ком ты, ну не на 100%, на 100% нельзя быть ни в ком уверенным, тем более в политике, ну по крайней мере процентов на 50, да, мы уверены, как в своих проверенных партнерах.
Да, и вот я думаю, что сегодняшнее награждение президента Таджикистана орденом Александра Невского о многом говорит, потому что вообще-то это... Вот по статуту я посмотрел, он как награда высшим дипломатом или главам дружественных государств?
Значит, учтен дипломатический аспект работы Мамали Рахмона.
Да, большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крумзе, старший редактор программы Дмитрий Налитов и Лена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.